Здравствуйте, я Наталья Конрадова, и это программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях антрополог Сергей Ушакин, профессор кафедры антропологии и кафедры славистики Принстонского университета. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Я выловила Сергея Ушакина на банных чтениях ежегодной конференции издательства «Новое литературное обозрение», где он читал доклад о том, как формируется и работает память о войнах в Чечне и в Афганистане. Доклад назывался «Внук солдата, взявшего Берлин, сын солдата, взявшего Кабул. Нарративы распада как ритуалы солидарности». Об этом тексте и пойдет сейчас речь. Сергей, вы брали интервью у ветеранов Афганистана и Чечни, собирали их песни и наблюдали, как складывался, собственно, ритуал. Где и как это происходило?
Я делал полевое исследование в Барнауле с 2001 и до 2004 года. Собственно, оно не было посвящено Чеченской войне или Афганской войне. Меня скорее интересовало то, как люди относятся к распаду Советского Союза. И одной из групп, которую я интервьюировал, были ветераны Первой Чеченской войны. Но сейчас ситуация немножко меняется, но тогда организация ветеранов Чеченской войны была во многом связана с ветеранами Афганской войны. И, то есть в итоге так все формировалось вместе, и они общались много, поэтому массив такой он получился общий. И более того, комитет солдатских матерей, он, как правило, не разделяется. Комитет солдатских матерей работает и с солдатами, которые были в Чечне, и с солдатами, которые были в Афгане. В ходе интервью-то я и заметил, что ветераны не очень хотят говорить о войне. Частично это связано с происхождением, то есть особенно вот эти Первой Чеченской, потому что в основном это ребята из сел, часто далеко не с самым хорошим образованием. И...
То есть они вообще плохо говорят, в принципе?
Ну, они плохо говорят на отвлеченные темы. Они хорошо говорят о многих других вещах, а с этой не очень получается. И поскольку это был какой-то 2001 год, Вторая Чеченская шла как раз, а какого-то такого внятного нарратива, внятной такой истории, внятной позиции в обществе по поводу Чеченской войны ни тогда не было, да, собственно, сейчас нет. А если ее нет в обществе, то и у них, собственно, ее не было. Да? И как-то вот...
То есть они сами не могут породить объяснение этого?
Да.
Что они делали и зачем.
Да. И вот то, что они порождали, там и было как раз интересно. То есть хорошо я понимаю, что, допустим, нет четкой позиции, нет четкого объяснения, вот зачем эта война была нужна. Но, что я заметил, они все слушали песни, многие из них пели, и некоторые из них сочиняли эти песни. Я стал на это внимание обращать, потому что там-то вот как раз есть связанные истории, и такие вот и с началом, и с концом, и с серединой. Там, как правило, есть какая-то и оценка моральная зачастую, и какое-то объяснение того, чем они делают. И я стал смотреть, что, может быть, тогда есть смысл поработать с этим, как с такой формой фольклора своеобразного, то есть такая историзация вот их боевого опыта, что называется, снизу, да, то есть когда в отсутствии вот какой-то такой большой, хорошо написанной, четкой там истории того, что происходило на Кавказе или там в Афганистане, есть такого рода микро такие сюжеты, микроистории. То есть это такой вот публичный продукт, который вместе с тем ориентирован на самих себя. То есть они сами себе объясняют и проясняют, что, собственно, с ними произошло в ходе войны. Потом там оформилось все-таки несколько групп таких, которые получили достаточно широкую общероссийскую, в общем-то, популярность. Это вот была группа «Каскад», потом есть группа «Голубые береты» и так далее. И их можно, в принципе, сейчас видеть. Вот группа «Каскад» недавно воссоединилась. Но что стало меняться, это где-то в 2000-е уже пошло, тему подхватили популярные певцы. Ну, вот, например, Александр Марш. То есть, с одной стороны, это рокер бывший. У него есть целый блок песен, посвященных чеченской и в какой-то степени афганской войне, военной. Другой вариант, там, я не знаю, вот Вика Цыганова, например. Потом есть Катя Огонек такая и так далее. Но там много. И когда вот если смотреть на эти диски, ну вот одна из серий, о которой я говорил в своем докладе, называется «Братишка», да? А там происходит смесь как популярных, вот, ну, эстрадных исполнителей, так и самодеятельных.
Любопытно, потому что была группа «Любе», ну, собственно,
да.
Она и существует, да? Да, которая эту тему эксплуатировала.
Да. Это то, что происходит с, в том числе с военным шансом, когда он очищается, что называется, до такой вот кристальной чистоты, когда абсолютно непонятно, про какую войну речь идет, может относиться к любой войне. И вот этот «Любой» в этом плане хорошо делает. Собственно, это была одна из мыслей доклада, да, что происходит, когда, так сказать, важным становится вот этот опыт военных страданий, опыт военных лишений. А там уже не важно, правильная война, колониальная война, там, захватническая война, Великая Отечественная или это Первая мировая, гражданская, абсолютно не важно. И эта вот позиция, она характерна, да, почему?
Такая универсальная терапевтическая.
Да, универсальный такой боевой опыт, и я как солдат, неважно какой войны, вот об этом, собственно, и рассказываю. А вы, как не воевавший, мне симпатизируете, поскольку вы понимаете тоже, да, не участвуя в этом, вы понимаете, там, оставленные родители, там, друзья, там, подруги, вставать рано, автоматом куда-то бежать, людей убивать.
Ну вот что касается последних войн, в частности, чеченской и войны в Афганистане, там же все-таки есть какой-то набор тем, которые, наверное, специфичны. Там есть тема героизма, хотя он подается немножко не так, как в такой чистой романтической традиции, да, героизм. Есть тема предательства, особенно предательства государства. Есть вот это противопоставление Родины и Афганистана по принципу товарища Сухова, который, сидя в пустыне, вспоминает, значит, родные просторы. А вот есть ли, наоборот, ностальгия по Афганистану?
Есть, да, это очень много. Отдельный блок таких песен, одна из них называется, по-моему, «Пароль Афган». И там такая строчка постоянно повторяется: «Все-таки по-доброму, мы помним наш Афган» и так далее. Зацикленность, понимание того, что сформировался ты в Афганистане. Вот то, кто ты есть сегодня, это во многом продукт вот страны, которая для тебя чужая. Потому что они прекрасно понимают, с одной стороны, что война-то была далеко не самая лучшая, в общем, закончилась не совсем благоприятно ни для кого. С другой стороны, признать, что это была такая абсолютная ошибка, и уйти, начать новую жизнь, сложно. Но кто-то это сделал. Песня, с которой я начинал, «Мы уходим», да, она, мне кажется, в этом плане показательна, потому что, с одной стороны, это такой был гимн афганского движения ветеранов конца 80-х, и там-то тоже вот, по отношению к Афгану отношение очень амбивалентное. Непонятно, вот этот вот уход с Востока воспринимается как трагедия, да, и как личностная трагедия.
Давайте
и как
сейчас
грубовая.
Мы послушаем, да, давайте, маленький отрывок.
С погоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам детей. Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит одна Бога. Нас кабинетный грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим.
Не пристало поминать тебя добром.
Да, там и начинается же тоже любопытно, да, с покоренных когда-то небесных вершин. По ступеням обугленным на землю сходим, да. Такая картина брошенного рая. Они такие вот эти падшие ангелы, но они же десантники все, которые спускаются на вот эту обугленную землю и пытаются понять, собственно, а что же было-то. Вот эту песню очень хорошо совместить еще с одной. Вот у Маршалла есть песня, которая называется «Приказ назад». Там любопытно, своего рода перекличка, диалог вот с этой же песней. Хотя где-то вышло это уже после Первой Чеченской войны, после Хасавюрта, когда договор был подписан о прекращении Первой Чеченской войны. И тут-то вот весь пафос этой песни тоже сводится к тому, что вот не мешайте делать нам наше дело.
А давайте сейчас давайте мы это уже попробуем.
Если будет приказ назад и завертится вспять земля, мы своих повернем, солдат, чтобы увидеть глаза Кремля. Потому что на свете есть, кроме курева и вина, офицерская наша честь и одна за спиной страна. Наш вопрос простой, дайте дошагать, не скажите стой, чтобы снова вспять. Мы прогнали грусть, смерть потрогали, чтоб не рвали Русь, орды погони.
Мне кажется, это как раз вот очень тесно связано вот с той песней, с которой мы уходим. Да? Та же самая ситуация, когда противостояние, между военными с одной стороны и гражданскими политиками, которые принимают решение с другой, оно находит вот выражение вот в такой вот форме. Здесь, конечно же, совсем другая ситуация. Здесь вот это противостояние вот такое абстрагированное. И что интересно, там, если дальше еще проиграть, он обрисовывает тему собственного офицерского, в данном случае, достоинства и чести. Да? То есть мы как группа обладаем...
Это такой несостоявшийся диалог офицеров,
да,
с властью,
да,
который,
да,
в песне,
да,
проигрывается.
И вот «Мы уходим» этого нет. Есть глубокая личностная обида, собственно, за что гибли.
Это более ранняя песня, да?
«Мы уходим», это вообще это конец 70-х, начало 90-х. Это вот как раз после выхода. А это уже вот 2004. Здесь вот уже рефлексия по поводу в том числе и Афганистана, и Чечни, когда вот из-за политических решений, так сказать, боевые действия оказывались не доведены до конца. Любопытно в этом плане, это, конечно, тоже сходно из с фильма вот «Девятая рота». Там же тоже, если вы вспомните фильм, он чем заканчивается? Когда идут уже титры, этих солдат вывозят, они едут, вернее, и там идут титры о том, что победы-то они свои держали. Но победы были все личные. И вот это характерно для Афгана, вот о таком групповом, каком-то коллективном достоинстве. Это достаточно новое. Тут любопытно смотреть, как вот это стало возникать где-то, ну, в 2000-е, мне все-таки кажется.
Изменения формы памяти должны, по идее, соответствовать каким-то изменениям общественно-политическим, наверное, да, mm-hmm. что появилась некоторая необходимость в том, чтобы сформулировать общие задачи, которые у них были. Или это просто происходит, потому что сменилось поколение, например?
Я думаю, там много чего происходит. Я помню, когда у меня были интервью с ветераном Перочинской, там интересно, один мне говорил, вот я, говорит, не понимаю, власть нас не замечает. Я их все спрашивала, да почему вы считаете, что она вас должна замечать? И доводы были такие, ну а как же, вот я помню, у меня на площадке рядом сосед был ветеран Великой Отечественной. И там у него на двери была звезда, ему цветы приносили 9 мая и так далее. Вот его все помнили, вспоминали. А вот ко мне никто не приходит. А я, говорит, так же воевал. То есть она в конечном итоге проблема социального статуса. Где, условно говоря, тогда граница между киллером и, допустим, и солдатом? Если боевые действия не имеют какой-то четкой легальной стороны, та проблема 90-х, которая, мне кажется, еще долго будет аукаться, потому что в конечном итоге это и связано в определенной степени и с состоянием власти, и с ее... То, что сейчас происходит, фактически, откуп деньгами.
Политической воли не хватает, короче говоря.
Да, поскольку существует вот этот вакуум, да, связанный с легальным статусом войны и с определенным нежеланием общества в целом говорить об этой войне. Вот тоже, знаете, с афганской же примерно то же самое было. Для меня еще чем это важно? Тем, что именно вот на фоне вот такого отсутствия, вот на фоне конструированного такого забытия об этих войнах, и начинают формироваться вот эти вот ритуалы, в том числе эти песни. То есть хотя бы через песни каким-то образом донести вот этот опыт до широких масс и благодаря этому получить какое-то такое общественное признание. Собственно, доклад-то был об этом, о том, что вот песни начинают играть роль в своеобразного ритуала, за счет которого авторитет и позиция вот этих ветеранов в обществе меняется. Любопытный же пример. Когда Багазманов не исполнял песню «Офицеры», зал встает.
Причем уже не понимая, о каких офицерах идет речь.
Да.
Это могут быть белые офицеры, могут быть офицеры Второй мировой, Афганистана.
Но там есть ссылка на афган в песне, те, кто выжил в Афгане. И для меня вот это показательно. Микроритуалы такие, да? Но именно вот за счет вот этих микроритуалов становится возможной ситуация, когда там, допустим, в Кремле празднуется, там, я не знаю, 20-летие вывода войск из Афганистана.
Вы замечаете, что речь и память о войне, она очень фрагментирована. И показываете, как отдельные фрагменты памяти вот, о всех значимых войнах России складываются как бы в один текст и в единый ритуал. Преемственность форм памяти от одного исторического события к другому — это, в принципе, для культуры нормально. Потому что чеченский фольклор наследует от афганского, память о Афганистане от памяти о Великой Отечественной. А дальше, если мы еще копнем вглубь, получится, что Великая Отечественная имеет непосредственную символическую связь с Октябрьской революцией, и Октябрьская революция с Великой Французской. Вот дальше я еще так не осмеливалась копнуть, но, вероятно, тоже куда-то можно прийти. Насколько это одно из подтверждений общего правила — и насколько, наоборот, это специфическая ситуация для вот этих локальных войн, вот эта преемственность.
Есть такой историк французский Пьер Нура, который вот много пишет о местах памяти, как он их называет. И он там правильно говорит, памятник появляется тогда, когда память исчезает. Когда мы уже перестаем, собственно, помнить о событии, да, когда событие перестает быть частью нашей повседневной жизни, нам вот нужен памятник, который бы нам об этом напоминал. Идея-то, это кажется только парадоксально, на самом деле, не бог есть какая, так вспомнить вот о надгробных памятниках, собственно, вот она задача-то, да, вот человека нет, остается вот это, вот чтобы такое постоянное напоминание, даже когда, так, допустим, у нас не будет родственников этого человека. Сходство вот этих всех войн и всех вот этих исторических событий, оно становится тем большим, чем дальше эти события оказываются в истории. Я когда-то первый раз, когда был в Югославии, тогда еще Югославия была, по-моему, год был 88-й или 89-й, нас повезли к памятнику жертвам войны. Меня поразило, памятник был жертвам Первой мировой и Второй мировой войны. Все это было вместе. Я вот тогда стоял, у меня такая вот мысль, как же это можно все объединять? Это ж разные люди дрались за разное, там, умирали там за разных людей, за разную веру, за разные государства. И вот возможность допущения вот этой вот какой-то точки, с которой это все будет выглядеть примерно одинаково, мне как-то в голову не приходило. Но она же тоже, вот сейчас какая-то вот эта тема примирения стала возникать, да, гражданской войны, да, ну, допустим, сесть вместе жертв, условно погибших там за государство, неважно на какой стороне, никому в голову не приходит, потому что еще вот эти разделительные линии, они до сих пор еще очень важны. Но в том числе, мне кажется, и вот с войнами с Великой Отечественной и с так называемыми локальными войнами, вот эти линии разделения еще чувствуются. И я доклад-то и начинал с того, что когда приравняли ветеранов-афганцев к ветеранам Великой Отечественной, в обществе-то это воспринято было с трудом. Плохо было воспринято, да, то есть вот так на уровне практик таких народ как-то вот к этому...
Понимала,
вот,
что эти вот... солдаты не настоящие немножко.
Да, да, да. Для исследователей это определенный показатель того, что вот эти различия для данного общества, они еще важны. Там другой вопрос, почему они важны, но они важны. Слеплять все эти войны вместе им, вернее, пока не хотелось. И это видно, вот как в песнях в итоге происходит сейчас, да, то есть сейчас это как-то вот все эти границы стираются все больше, в итоге вот эта песня, которая, собственно, в названии доклада была вынесена, она стала возможной, да, то есть это внук солдата, взявшего Берлин, да, сын солдата, взявшего Кабул. Воины вдруг становятся уподоблены временам года, да, то есть просто цикличность такая, но только они там не каждый сезон, да, а каждый, там, не знаю, пятилетку. Появляется война, и появляется новое поколение ветеранов, да, и, собственно, разницы между ними практически никакой. Важно не то, за что они воюют, а то, что они воюют. А тогда становится неважным, почему эти войны происходят. Соответственно, неважным становится и причина нашего участия в этих войнах, неважным становится причина ответственности за эти войны. Происходит вот такое сведение этих войн к личностному такому опыту, да, то есть происходит их, что называется, персонализация этих войн, да, и деконтекстуализация. То есть историческая мотивация, историческая вот местоположенность этих войн становится избыточной, ненужной для того, чтобы оценить вот или уважать конкретного солдата.
Но вы говорите сейчас про публичную память, да?
Да, да, да.
Для самих
конечно.
Солдат это, безусловно, важно.
Разумеется, да, 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 да. Я пытаюсь показать, что вот за счет вот этой деконтекстуализации своих вот этих публичных ритуалов они оказываются в состоянии найти общий язык с людьми, которые не участвовали, которые бы предпочли забыть об этой войне, именно потому что статус этой войны абсолютно амбивалентен, ну, кто-то за, кто-то против и так далее, ну, допустим, чеченская, да.
Вы пишете, что история индивидуальных травм подается через их типизацию. Mm-hmm. Это, собственно, то, о чем mm-hmm. мы сейчас и говорили, mm-hmm. да? И личная память, и публичная очень разные. Это то, что вы обнаружили, когда делали эти интервью. То, что бывшие солдаты рассказывают только самым близким людям, они не любят рассказывать всем остальным, mm-hmm. и даже интервьюеру, который специально пришел для того, чтобы с ними mm-hmm. об этом поговорить. Получается, что публично существуют совсем другие афганцы или чеченцы. И более того, получается, что только другие могут существовать публично.
Но там функция другая вот этих публичных действий-то. То есть, когда ты выносишь свой собственный опыт в публичное пространство, во многом цель вот этого вынесения, это внешнение своего опыта, цель признания.
Общественное
признание твоего статуса или там признание твоих страданий, признание жертвенности, признание твоего героизма и так далее. Эту линию можно продолжить. Но важно принципиально, что признание всегда приходит извне.
А для того, чтобы донести свои чувства.
Его да, вот это вот то, чтобы
завернуть,
да,
в узнаваемую,
да,
упаковку.
Да, его необходимо объяснить словами, образами, эмоциями, которые все могут разделить, да, даже те, кто не участвовал в этих событиях. Вот оно и происходит, такой вот перевод, да, перевод вот этого индивидуального опыта на язык общепризнанных там клише и формул, каких-то ритуалов. Вот я, собственно, об этом писал. Для меня что важно, а следствием этого что является? Возникает определенное ощущение такой вот или эмоции, такой групповой солидарности. Почему встают во время офицеров? Вот этот вот эффект произведен исключительно песней.
Правильно сконструированный.
Да, но встают люди. То есть это воспринимается как дань памяти. Но оно в какой-то степени есть дань памяти. И вот это вот для меня важно. То есть как вот за счет правильно подобранных слов и музыки, ну, исполнения, да, мы можем достичь вот этот эффект, да, то есть мы можем взять и поднять целый зал.
Вы начали доклад с описания истории про вдову человека, угу. который погиб в сентябре 2001 года, Сьюзен Сливак, которая в своей речи использовала стихи.
Ну, песню, да.
Точнее, песню, ну, произнесла слова да. песни как стихи. И вы пишете, разумеется, попытка Сьюзен Сливак использовать готовый текст для выражения собственных эмоций вряд ли оригинальна. Тут у меня возникает такой вопрос. Мы же вообще-то всегда выражаем свои чувства не своими словами.
В принципе, можно начать с того, что своих слов-то не бывает. То есть мы слова-то все выучили.
Вот, я просто да, да, говорю, дальше еще мы до азбуки сейчас
дойдем. Да. То есть все весят наши слова публичных действий, да и не публичных.
А где все-таки эта граница между азбукой и уже готовым ритуалом?
Но есть принципиальная разница. Это был митинг, посвященный 15-й годовщине теракта Всемирно-торгового центра. Вдова, собственно, и прочитала текст этой песни. Но при этом она предварила их такими словами, сказав, что есть такая очень личная тема, которую мне хочется лучше всего передать словами вот этой песни. Для меня это вот было показательно. Да? С одной стороны, есть вот такое вот очень личностное чувство глубокой любви к своему мужу, который погиб. А с другой стороны, форм выражения нет, кроме тех, которые уже известны. То есть для нее это важно не столько чувства свои выразить, сколько донести их какой-то такой эмоциональный эквивалент до аудитории. В данном случае вот эта песня работает. Мне кажется, вот ветераны в этом плане тоже действуют примерно так же. А в итоге что происходит в этой ситуации? Собственно, вот уникальность конкретно многолетнего опыта стирается, она становится неважной. И то есть вот эта постоянная дилемма отношений между общественным признанием, с одной стороны, и вот этой уникальностью собственного, в данном случае, травматического опыта, она и остается. Либо, так сказать, если ты настаиваешь на уникальности своего опыта, ты находишь формы его выражения, которые будут соответствует этой уникальности, то есть будет настолько специфическими, что их никто просто и не поймет.
Неконвенциональный.
Да-да-да. Либо ты находишь язык, который понятен аудитории, но при этом упрощаешь свой опыт до таких общих знаменателей, которые индивидуальность эту полностью теряют. В этом и причина успеха песен о победе в Великой Отечественной войне, да, постоянно идут перепевки, кавер-версии, да, вот каждый год практически 9 мая. Там же формулы. Там личностного ничего уже не осталось. Но вот эти формулы работают, и они производят тот же самый эффект, как ты песня «Офицеры», да, то есть отзывается на этот синенький скромный платочек, да. И в итоге вот они формируют, что вот антропология называется репертуаром коллективных действий, на которые мы можем ссылаться. И иногда, что важно, что нам не надо даже все эти действия производить, нам достаточно ссылаться на песню. Мне кажется, одна из проблем в России в том, что вот распад Советского Союза произошел, и фрагментация системы образования стала возникать, социальных взаимодействий, так сказать, регионы как-то стали более в себе замкнутыми, осознание общего опыта, оно тоже исчезло.
Вы прослеживаете тут, как вы ее назвали, траекторию символической трансформации. Например, что в конце 90-х годов песня поется в таком трагическом ключе, а потом она, та же самая песня, и, может быть, даже тот же самый коллектив, например, как «Каскад», mm-hmm. поет ее в совершенно другом, уже таком пафосно-официозном. И это происходит по каким причинам?
Мне кажется, там разные тенденции. С одной стороны, опыт притупляется, да, и то, что вот мы в первой песне слышали, истеричная такая нота.
Демоническая версия.
Да-да-да. Они практически кричат о том, что вот мы уходим, хотя мы бы не хотели уходить, в общем, отсюда, да. Последняя версия уже вот этого нынешнего года, да, там, когда они говорят, что мы уходим. Во время доклада это Борис Дубин, мне кажется, правильно сказал, что они уходят не только с Востока, они уходят из жизни. Такая эпитафия уже целому поколению вот этих афганцев, которые постепенно сходят со сцены. То есть есть такая, что называется, экзистенциальная нота во всем этом, да, но мне кажется, еще есть и осознание какого-то такого примирения о том, что вот уже постфактум, в общем-то, уход-то и был единственно возможной формой выхода из этого боя. Ну и, конечно, там есть и элемент такого публичного признания. Ну да, вот было такое решение, мы к этому решению относимся сейчас спокойно, рационально. Для меня важна параллель, то есть исчезновение, вымывание вот этой истерики с одной стороны сопровождается официальным признанием с другой. Я не знаю, что здесь первично, что вторично, но вот это сочетание, оно очевидно.
Ну, до следующего, вероятно, военного конфликта все пока успокоились. Если появится новая, так называемая, горячая точка, то эта память, общая, универсальная и максимально клишированная, о которой мы говорили, начнет работать и на нее тоже.
Да, сформировалась вот эта вот модель. Во многом это западная такая модель, в которой происходит разделение, разведение солдата и войны. Это во многом началось после Корейской и Вьетнамской войны в Штатах. То есть нам не важно, почему ты воевал. Мы тебя все равно поддерживаем, потому что ты гражданин нашей страны, ты вырос здесь, в общем, тебя туда послали, ты не сам это делал, то есть решение ты не сам принимал. Вот это разведение, мне кажется, оно все четче проявляется, а проблема не в разведении. Мне кажется, это абсолютно здравый подход, и действительно, так сказать, многие солдаты никаких решений абсолютно не принимали. Проблема в другом, поскольку войны вот эти локальные никак толком не оценены и не определены, и не вписаны в какой-то такой внятный там, символический контекст здесь сейчас, да, то вот это вот слипание вот этих всех ветеранов, сведение их в одну кучу, это, кстати, и нивелировка, она вызывает закономерные вопросы. В Штатах-то что произошло, да? То есть, с одной стороны, да, признали, что Вьетнамская война была абсолютной ошибкой.
Да, и контекст уже есть.
Да, то есть это ошибка политиков, это ошибка там военных, которые принимали соответствующие решения, но это не ошибка этих солдат. Например, то же самое с Иракской войной сейчас. Мы можем к войне относиться по-разному, но вот эти конкретные солдаты на ход принятия решений не влияли. И вот это вот разведение ответственности за принятие решений, ответственности за ведение боя способствует тому, что другие, условно говоря, боевые действия становятся возможными, да, потому что солдат не спрашивает всякий раз. Солдат не должен спрашивать всякий раз, за что ведется эта война. Функция у солдата другая. Это вопрос, что называется, не по чину. Кто-то на этот вопрос должен давать ответ в какой-то там критический момент. То есть когда общество задает вопрос, ради чего вот это все происходит, ответ должен откуда-то прийти.
Но мы его ждем ответа.
Мы до сих пор ждем. То есть мы ждем, в принципе, и после Афганской войны, и после Чеченской. Нам одна только война понятна, Великая Отечественная. Вот с ней все понятно.
Спасибо большое. Это была программа «Далее по тексту» на радио «Свобода». Я, Наталья Конрадова, с вами прощаюсь. С нами был антрополог Сергей Ушакин, профессор кафедры антропологии, кафедры славистики Принстонского университета. До свидания.
Всего доброго.